Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона я, Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Батюшка, как всегда, находится с нами на телефонной связи. Отец Макарий, добрый день.
Дорогая Мария, добрый вам день, уважаемые слушатели.
Рады снова приветствовать вас в нашем эфире, и давайте начнем этот выпуск с обсуждения нового закона о митингах. Сейчас поясню, о чем идет речь. Итак, депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, запрещающий проведение публичных мероприятий у зданий органов государственной власти, школ, храмов, больниц и транспортных узлов. И все бы ничего, но вот у специалистов сразу несколько вопросов возникло к этому новому законопроекту. Во-первых, в нем на данный момент нет информации о том, насколько далеко надо держаться от таких зданий. То есть, если территории школ, там больниц, аэропортов, прочих каких-то зданий административной инфраструктуры, они, как правило, я повторюсь, как правило, но не всегда, обнесены забором, то что делать с органами публичной власти, не совсем пока понятно. Ну, то есть при случае это может быть и там тротуар рядом с администрацией, например, а может быть и вся площадь. Юристы пока робко предполагают, что детали исполнения, скорее всего, будут зависеть от обстоятельств. Каким образом нас, православных людей, касается этот закон? Русская православная церковь тоже проводит массовые мероприятия, например, те же самые крестные ходы. Взять недавно прошедший у нас в Екатеринбурге царский крестный ход. Паломники, напомню, начинают его всегда от храма на крови. Это место расстрела царской семьи, там тысячи, сотни тысяч порой человек собираются на самой площади, прилегающей к храму, и в том числе, ну и внутри здания, конечно же, тоже. Где заканчивается территория храма, на которой, если четко следовать букве нового закона, собираться теперь нельзя, простым горожанам непонятно. И вот эта самая непонятность немного, если не пугает, то, конечно, настораживает. И понятно, что как только вышла эта новость среди православных людей, таких активных в социальных сетях, на страницах разных пабликах церковных, тут же стали появляться комментарии, люди тут же бросились обсуждать, комментировать, делать какие-то предположения, потому что возникновение возможных сложностей с крестными ходами всех, конечно, тут же взволновало.
Ничего не получится. Ничего. Почему? Потому что мы ничего не знаем про новый закон о митингах. Потому что мы не юристы, мы не правоприменители, мы не законодатели. Мы слышали звон, я про себя говорю, ну и исходя из того, что опубликовано, совершенно не знаем, где он. Нулевые имеем познания в практике правоприменения, практике обсуждения тех или иных законопроектов и принятия этих законопроектов, практике их юридического тестирования как предварительного перед принятием законопроекта в закон, так и последующего, с последующей коррекцией этих законов. Все это представляет собой предметы политической науки в широком смысле этого слова, политики, политической юридической науки, или точнее сказать, государственного права, в котором ни я, ни вы, с позволения сказать, может быть, какие-нибудь отдельные правоведы или юристы, законодатели, может, областные, может, нас слушают, но вряд ли они станут слушать тот детский лепет, который приходится здесь выдавать в микрофон, ну, потому что это не больше, чем детский лепет, в лучшем случае. А вот в худшем случае, вот о худшем случае я скажу пару слов. Про худший случай пару слов скажу. Потому что в этих вот заявлениях, заявках на обсуждение законов, вообще обсуждение чего бы то ни было, в чем люди не имеют ни малейшего понятия, ни малейшей прерогативы, в этом сказываются некие качества человеческой природы, которые существуют в нас, грешных людях, людях, несущих последствия прародительского повреждения. Оно же, вы знаете, именуется первородным грехом. Да, значит, два таких последствия мы несем. Одно называется глупость, а другое называется злоба. И вот я на одном очень уважаемом интернет-портале православном, елицы.рф, елицы.рф, там отвечаю на вопросы. Вот за последние годы, несколько лет, накопилось ни много ни мало, как 40 тысяч ответов. Все-таки довольно серьезная база. 40 тысяч ответов, из них 20 тысяч публичных, 20 тысяч персональных. Они там разделяются, очень ловко сделано, что можно один и тот же вопрос, можно трактовать публично и публиковать, а можно и придержать, так что будет индивидуальный ответ, если публике не надо знать, о чем там идет речь в этом вопросе, то он устраняется из публикации, но остается для индивидуального ответа. Итак, я обнаружил в этих вот 40 тысячах вопросов, больше, чем 40 тысяч, это почти 42 сейчас. А вот эти две тенденции, они видны. Причем злоба и глупость идут вместе, как правило. Конечно, встречаются иногда люди очень глупые, но не злые, но бывают редко. Злые, но умные тоже очень редко встречаются. Очень редко. И тоже они не будут задавать вопросы там в интернете. Они там своими делами занимаются. Наверное, получают свои стипендии из-за океана. Вот. Там что-то такое планируют. Нас не затрагивают они. С ними, ими занимается ФСБ. Людьми злыми и умными занимается ФСБ. Людьми не злыми, но глупыми. Ну, занимаются кто? Психологи. Может, психиатры. Кто придется. А вот людьми злыми и глупыми вместе приходится заниматься нам с вами. И вот это такая вот тенденция к, с одной стороны, распускать язык или пальцы по клавишам предметам, ну, абсолютно недоступным их пониманию, становится массовой модой, просто-напросто, как же все. Если все так делают, то чем я хуже? Вот это вот логика. А злоба... Злоба, вот это вы должны понять, дорогие слушатели, злоба сказывается в отрицании единения, отрицании доверия, отрицании добра. Злоба – отрицание добра, отрицание доброжелательности. Какой-то смысл имеет к данному вопросу. А это они там что-то планируют? Нас хотят обокрасть, нас хотят, не знаю, там что-то лишить, нас хотят как-то ущемить какую-то часть нашего тела, зацепить. Вот, злобу, зло какое-то хотят там причинить, церковь хотят там подчинить, там не дать крестным ходом идти, там еще что-то такое. Такая подозрительность, и даже не столько подозрительность, сколько агрессивность, которая ведет к разрушению единства нации, о чем патриарх говорит непрерывно. Может быть, очень давно он говорит непрерывно эту тему, но, по крайней мере, последний год, с тех пор, как год назад, летом прошлого года, начался тот самый кризис, который разразился уже, так сказать, взорвался в феврале этого года. Ну, кризис-то шел раньше, с лета 21 года. Разрушение единства нации, как способности нашей российской нации противоставлять той мерзости, которая сейчас на нас идет с Запада, да, в основном-то исключительно, вот, и бьет по южным районам нашей страны, нашей многострадальной родины. И единение нации – это, так сказать, та стратегия или тот ресурс, на котором можно опереться в нашей обороне. И наоборот, разрушение этого единства по любым трещинкам, будь то демонстрации, митинги, будь то прививки от коронавируса, будь то оплата услуг жилкоммунального сектора или цены на гречку, совершенно не важно что. Важно вогнать злобы как можно больше, чтобы люди злились друг на друга, больше всего на власть. Вот тут у нас судьи-мерзавцы, законодатели-мерзавцы, исполнительная власть. Тоже все мерзавцы. И кругом, чем больше мерзавцев, тем ты сам становишься мерзее и сам от этого, как это сказать, тащишься от этой мерзости, которая в тебе сидит. И товарищи за океаном аплодируют и выплачивают премиальные. Но мне они не выплачивают премиальные, как вы догадываетесь. И надеюсь, что и вам не выплачивают. А вот тем, которые сидят там рядом с вами где-то такое, они получают свои премиальные. Или те, кому, от кого вы получаете всякие сообщения в интернете. Недавно очень хорошая женщина, замечательная, мне говорит: «Патриарх, да батюшка, да как же вы не знаете, что митрополит Никодим, это же был католик, рима-католик, а патриарх же это тоже католик». Я прямо ошалел, это замечательная женщина, добрая, мать прекрасная. Но ей вкачали, эту прививку в полок вот такой, она проглотила, и пошел процесс. Друзья мои, давайте всерьез, пожалуйста. Как услышите злобные выпады, каждый возьмите себе репу, почешите там где-нибудь за ухом, и подумайте, что надо сделать. И делайте. А не просто так сидите у себя и руками разводите. Вот так вот. Закон примут с Божьей помощью. Обсудят, сделают в лучшем виде. При вашей, друзья мои, поддержке.
Кстати сказать, про выход этого закона пока точно еще ничего не известно. Так что в каком виде он будет в окончательной редакции принят, еще пока непонятно. И я абсолютно согласна с тем, что паниковать пока рано. Давайте дождемся выхода этого закона, посмотрим, как он будет применяться, что там будет в нем прописано. И я думаю, что тоже обсудим в рамках нашей программы. Ну а пока предлагаю пойти дальше, поговорим про здоровье. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш, и говорим про здоровье. Стоило нам немного расслабиться, как коэффициент распространения коронавируса в нашей стране поднялся до максимума с февраля месяца этого года, точнее до отметки в 1,3. Этот коэффициент, он существует и показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. И вот наряду с другими критериями этот индикатор используется для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией, и также для оценки готовности субъекта, того или иного субъекта Российской Федерации к проведению массовых мероприятий. Кстати, у нас еще не самый высокий показатель. Самый высокий — это 1,62 и 1,69. Это Москва и Нижегородская область, соответственно. А в Свердловской области пока 0,99. Ну и в Красноярском крае для сравнения 0,81 этот коэффициент. То есть, что здесь самое главное, что как только мы перестали носить маски, пользоваться антисептиками и потихоньку стали забывать о самых простых средствах борьбы с коронавирусом, заболеваемость тут же поползла вверх. И первое, что приходит в связи с этой новостью на ум, это, конечно, то, что привет новому витку споров о необходимости прививок, потому что уже сейчас власти во главе с Министерством здравоохранения Российской Федерации активно, громко просят и призывают всех граждан проходить повторную вакцинацию.
Мы живем в свободной стране, а вы этого не знали? В этой связи и прививки тоже, как-то сказать, хочешь делай, не хочешь не делай. А вы говорите, будут опять спорить, о прививках. Ну, такая раз свободная страна, почему же не поспорить? Спорьте. Это не закон о митингах, который, в общем-то, касается правоведов, юристов, полиции, политиков. Каждый, так сказать, сам себе решает, делать или не делать. Имеет смысл вспомнить, что когда, не помню, где-то в начале 70-х, что ли, годов, прошлого века, лет 50 назад, была вспышка черной оспы, а черная оспа – это не ковид. Власти действовали несколько по-другому. Правда, страна была-то не свободная. Но если, не дай бог, какая-то возникнет инфекция уровня опасности сравнимого с черной оспой, ну, разговор тоже будет другие, наверняка. Тут другие, дорогие мои друзья, баланс. Баланс пользы и вреда. Польза от прививки совершенно очевидна. Ежу понятно. Кроме самых таких тупых дебилов, все понимают, что прививка спасает от болезни. Ну, мало ли что, все понимают, что курение – это вред. Все понимают, что никотин – это яд, что пускать себе внутрь дым – это вредно. Но тем не менее, ни государство, ни церковь, ни общественные организации, никто сигареты изо рта никого не врывает. Ну, пишут на сигаретах, смотрите, подохните раньше времени, ребята. Я время от времени сейчас хожу, я мне самому немножко стыдно, я с вами поделюсь. Стыдно, но я, в общем, не уверен, что я правильно поступаю. Идет мальчишка, курит. Я подхожу, говорю, молодой человек, я вам советую, знаете, затягиваться поглубже. Тогда быстрее пойдете в этом направлении уже, нашего городского кладбища, я называю тут наш. У них обычно волосы там шевелятся немножко. Ну, пошевелится. Священник прошел мимо, он забыл и продолжает себе курить. Ну что, тоже вредно, конечно, курить вредно. От прививки отказываться тоже вредно. Ну, в общем, дело-то более-менее личное. И курильщики, заметьте, немножко похожи здесь на этих антипрививочников, потому что от курения ведь вред не только курильщику, но и окружающим людям, которые вдыхают эту дрянь. Ну и от непривитого распространителя инфекции, естественно, тоже они распространяют эту дрянь, уже другого рода дрянь, по окружающим людям. И патриарх говорил, по-моему, и не раз, что как, если вы отказываетесь от прививки, вы причиняете вред не одному себе, а окружающим людям. Подумайте об этом. Ну, подумайте. У нас не все могут думать. Не все хотят думать. Всему свободы нашей страны. Не хочет думать и не хочет. Не прививается. Кстати, вы можете меня спросить. Я прививался уже даже не 3 раза, а 5. Почему 5? Потому что первую прививку сделал 2 раза, 2 фазы. Потом вторую почему-то мне сделали однофазную. А сейчас вот сейчас в июне этого года, 22-го, уже снова 2-фазную. Не знаю почему. Так говорят, у нас сейчас 2-фазная. Пожалуйста, колите. Засучил рукав, получил укол, гуляй, Вася. Прекрасно. Ну и так, в общем-то, все нормальные люди поступают. Ну нет, опять-таки, не следует тут как-то догматизировать. Есть факты жизни совершенно очевидные, но есть личные какие-то предпочтения. Ходит девушка в рваных штанах, джинсы, рванина такая, что там ее на помойке, их, как бы сказать, никто бы не положил бы эти джинсы. Нет, она ходит. Ну, опять-таки, ежу понятно, что она себя похабит. Ежу понятно, что она похабит окружающий мир, появляясь в таком виде на публике. Ну, все равно свободная страна, ну что делать? Так вот, усмехнешься немножко, так хекнешь. Ну, ладно, кто-то поймет, кто-то дойдет. Была такая мода, сравнительно уже, я не помню, года 4 назад, что года 3, когда женщины и молодые, и те, кто постарше, почему-то имели манеру носить брюки в таком виде, что они у них с того самого места сползали. Примерно, ну так, сантиметров на 10, на 15. Ну, опять свободная страна, холодно, зима, ну, осень. Все это дело сползает. Ну, даже и летом тоже сползает, уже проблем меньше. Я очень удивительный эксперимент проводил. Вот я иду тоже по улице, я хожу все время по городу. Сейчас уже не получается этот эксперимент, потому что мода прошла. А раньше, когда мода была, я иду, неприлично смотреть на то самое место, с которого эти штаны сползают. Согласитесь, неприлично. Значит, я смотрю в лицо, в глаза. Идет женщина навстречу, я смотрю в глаза. И обнаруживаю, что, подходя ко мне метров на 5, на 7, эта женщина в возрасте от, 18 до 58, 68, с судорожным движением штаны подтягивает себе на талию. Ну, у меня такой наглости не хватало, чтобы подойти и спросить, а что вы подтягиваете штаны, что вам, это я вас как-то сказать смутил, что ли, дело ваше, штаны ваши, и это пятая точка-то тоже ваша, и мое какое дело. Но вот все, глядя на меня, на священника, они всегда эти, значит, свои брючки подтягивали. Ну, сейчас все, мода прошла уже. Ну, если бы кто так бы посмотреть бы на священника, сразу бы бежать в поликлинику за прививкой, как было бы приятно. Ну, свободная страна. Помоги, Господь. Что сделаешь? Ничего не сделаешь. Такова природа человека, начиная с наших прародителей в Эдемском саду.
Но мне почему-то больше кажется, что при взгляде на священника должно возникать желание бежать в храм, лечить душу. Это тоже немаловажный аспект, и не исключено, кстати, что после ваших слов кто-то теперь и в больницу побежит, а так, мне кажется, по аналогии вообще хорошая идея. Идет священник в рясе по городу, и люди бегом бегут в храм. Идет врач, допустим, по городу в белом халате, и все такие: «О, надо вакцинацию повторную сделать, или там, ой, я же диспансеризацию не прошел. А почему бы не ввести действительно такую форму пропаганды здорового образа жизни среди людей? А, ну что ж, на этой полушутке, полусерьезной вещи мы закончим обсуждать эту тему. В конце только опять же скажу, что, пожалуйста, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками, ну и все в таком духе. Потому что как только мы расслабляемся, коронавирус тут же идет в атаку. Мы идем дальше в конце выпуска. Давайте про новый праздничный день. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией все так же находится отец Макарий Маркиш. И о приятном давайте в конце этого выпуска. Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом постановил официально отмечать в стране 8 июля День семьи, любви и верности. То есть с этого года, в этом году, этот праздник в первый раз в жизни отмечался как официальный государственный праздник. Далее прямая цитата. «В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля». Это цитата из президентского указа, который был 28 июня этого года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Я напомню, что, скажем так, на неофициальном уровне День семьи, любви и верности в России отмечается как всероссийский праздник с 2008 года. Инициатива его появления принадлежала жителям Мурома, а в 2008 эту идею поддержали многие общественные организации, деятели, и также Русская Православная Церковь, а оргкомитет празднования возглавила Светлана Медведева. Символом праздника была выбрана ромашка, так как издавна этот полевой цветок, распространенный в России, считался знаком любви. Ну и отмечался он, и сейчас отмечается традиционно 8 июля, в день памяти покровителей православного брака, святых благоверных Петра и Февронии Муромских. И вот в этом году неожиданно такая интересная особенность всплыла, видимо, с тем, что это теперь официальный государственный праздник. На данном этапе своего развития воспринимается он именно как православный. А к православным праздникам, к сожалению, у нас в стране пока еще относятся скептически. То есть, если мы берем какой-то светский праздник, то так как он светский и еще там какой-нибудь государственный, то праздновать его, скажем так, грубо выражаясь, будет больше народа. А если мы говорим про какой-то православный праздник, то в голове автоматически возникает такая аналогия, что это не праздник для всех, а только для какой-то группы людей, что это только для православных праздник. Ну, православный же праздник, вот пусть они и отмечают.
Это, конечно, тема такая, ну, она существенно более приятная, чем всякие болезни, нарушение общественного порядка, все это больше так строгости какие-то нашей жизни. А здесь идут наоборот какие-то радости нашей жизни, любовь, морковь. Да, ну хорошо, казалось бы, любовь, морковь. А что же вызывает нашу тревогу? Что, в чем тут, как это сказать, как говорится, в чем проблема-то? В чем проблема? Давайте подумаем аккуратненько. Вот вы спрашиваете, как нам надо воспринимать этот праздник? Как светский день или все-таки как православный день? Это примерно звучит, ну, так же тревожно, как, знаете, ну, там я вот найду на себе, у тебя, например, какую-нибудь книжку себя найду и думаю, это кого же я эту книжку одолжил? Кому я ее должен отдать? Кому-то должен, кому-то я должен что-то, а вот кому не помню. Или там Иванов, так сказать, мне там одолжил денег 1000 рублей. Я забыл, я отдавал ему или не отдавал. Должен, вроде не должен. Сколько я ему должен. Какое-то ощущение какого-то долженствования, что что-то не в порядке, что-то от меня требуется в этой связи. А что именно? Где я провинился? Ну, я не по себя, я лично имею в виду, а наше вот какое-то общественное сознание. В чем тут наш, как это сказать, говоря по-английски, liability? В чем, за что я, не так сделал, как говорят дети? Что не так? Мама, папа, что я не так сделал? Вот это вот Чувство такое вредное чувство, надо сознаться. Для ребенка тоже вредное. Для ребенка вредное чувство. Вот это вопрос, как может мы когда-нибудь обсудим с вами. Меня спросила одна женщина, там, кстати сказать, на Елице РФ надо будет мне ответить. Вот детей надо в строгости воспитывать или в доброте? И какая ужасная ошибка. Строгости противостоит не доброта. Строгости противостоит баловство. А доброте противостоит злоба. Значит, детей надо, конечно, воспитывать в строгости, чтобы не было баловства. И в доброте, чтобы не было злобы. А вот ребенок, который будет все время спрашивать, так что же я, в чем я провинился, что такое, за что меня, как это, наказывают. Это будет ребенок-то больной уже. Это взрослый. Ребенок-то будет еще более-менее нормальный, дети такие, народ гибкий. А если у него это в детство перейдет во взрослость, будет субъект больной. Нам не надо быть больными субъектами. В чем проблема, в чем мы провинились? Праздник, церковный праздник – хорошо. Гражданский праздник – тоже хорошо. А почему надо их разделять? Возьмем, я не знаю, элементарную вещь. Праздник другой, хорошо он известный, 4 ноября, по новому стилю праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, День народного единства, память 1612 года. Праздник церковный, праздник гражданский, там особо как-то хорошо, идите в церковь, вы верующие люди, совершайте богослужение в честь Пресвятой Богородицы, ее казанского образа. Идите на какое-нибудь там событие гражданского профиля, не знаю, собрание, может, демонстрацию какую-нибудь там, митинг, не знаю, манифестацию, какой-нибудь там марш, не знаю, что у вас там, какое-нибудь соревнование по единоборству или стрельбе из лука. Ну, не знаю, ну, что бы ни было. Почему? В чем проблема? Вот здесь, как это сказать, столкновение, в чем коллизия? Ее нету. И опять можно призадуматься над тем, а кому надо, чтобы эта коллизия, понимаете, да, столкновение, коллизион, чтобы это столкновение было, чтобы у русских людей была некоторая шизофрения развивалась, разделение, расщепление сознания. Не нужна шизофрения нам, зачем она нам нужна, задаром она не нужна. Нужно быть, наоборот, интегральное сознание, целостное. Есть церковная жизнь. И, между прочим, не только, может быть, и церковная, а связанная с другими религиозными конфессиями, ну, исламом, разумеется, у нас, в общем-то, по большому счету, две религиозные конфессии в Российской Федерации. То есть, может быть, много, но они роли не играют, прямо скажем, социальной никакой. А ислам и православие, разумеется, играют существенную роль. И, кстати, вот этот вот День народного единства, очень важный момент здесь подчеркнуть, участие мусульман в восстановлении Московского Великого Княжества, Московского Царства в начале 17 века. Отдельная тема, очень интересная, как-то, по-моему, они уже как-то говорили. Но и здесь День народного единства, праздник, так сказать, происхождение его, это святые православные церкви, но уж, конечно, наши мусульманские сограждане здесь имеют очень много чего сказать. И мы смотрим, мы говорим, прямо православные, смотрим снизу вверх на наших мусульманских соседей, особенно кавказских. Я не знаю, с Поволжьем я не очень знаком. И с Кавказом-то не очень знаком, но все-таки какое-то там понятие имею. Их семейные ценности, что так вот, ценность семьи, крепость семьи, нам бы надо у них учиться. И эта крепость семьи приводит к арифметическому увеличению этих семей. И это очень хорошо, чтобы эти семьи росли, и православные семьи тоже будут расти, если мы будем принимать тот добрый пример, который нам дают. Ну, так вот, у нас и злые примеры, их достаточно. А есть и добрые примеры. Вот добрый пример, пожалуйста, вам принимайте.
Батюшка, вот вы заговорили о том, что есть кто-то, какая-то сила, да, которой важно, чтобы в наших головах посеять вот это вот расхождение, что есть якобы там православные какие-то праздники, есть светские праздники. Что это, по-вашему, за сила, кому это выгодно?
Идет она, друзья мои, от наших геополитических оппонентов. Вот делается сейчас конкретно, просто программируются специальные так называемые роботы для соцсетей, наоборот, финансируются блогеры, которые там распространяют свою ядовитую гадость, с тем, чтобы как-то воздействовать на русское общественное сознание, вносить сюда неприязнь, вносить сюда неуверенность, вносить сюда сомнения, очень-очень популярная тема у наших геополитических понятий. Да, конечно же, вражда между православными и мусульманами. Это им надо, ой, это им очень надо. Поэтому вот этот вот праздник в честь православных святых тоже может оказаться неким таким рычажком, чтобы, значит, как бы, вот детская сказка это, да, куры клюют, петухам не дают, вот это вот все. Друзья мои, давайте всерьез, так это, трезвое сознание, оно очень помогает. Кому это надо и для чего это надо? Если мы поймем, кому и для чего это надо, тогда мы поймем, для чего нам надо и что мы должны делать, чтобы всей этой мути противостоять, чтобы ее фильтровать. Муть фильтруется, оседает на фильтрах, а вода чистая уже попадает нам на стол.
На этой мысли программу, информационно-аналитическую программу «Точка зрения» мы на сегодня и завершим. Я напомню, что на телефонной связи со студией был отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, автор многих книг и публикаций. Программу провела Мария Заостровных. Кстати сказать, я с вами, как всегда, не прощаюсь. Мы с вами встретимся в следующем часе и отцом Алексеем Долгоруковым поговорим о том, что значит принести жертву ради Бога. На этом программа «Точка зрения» завершена. Всего вам доброго. До новых встреч!